неприятная фигура. — Критики, критики не любите, — отвечал, отдуваясь, выбегала. И вот тут, наконец, заговорил Янос Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у джек-лондоновских капитанов. Эксперимент, согласно просьбе Амвросия Амбруазовича, будет произведен сегодня в 10:00. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в 15 километрах от городской черты. Пользуюсь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество. Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение, во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была все-таки, несомненно, странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно верили, что ему виднее. Были уже прецеденты. «Я пойду вызову машину», — сказал вдруг Роман и, вероятно, прошел сквозь стену, потому что в приемной не появился. Федор Семенович и Хунта, наверное, согласно кивали головами, а оправившийся выбегало вскричал: «Правильное решение, Янос Полуэктович! Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности. Подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся. Автоклав у меня тяжелый, значит, 5 тонн все-таки». «Конечно», — сказал Янус, — «распорядитесь». В кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе. В течение последующего часа я вместе с теми, кто еще оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, бронещиты и зипуны на всякий случай. Буран утих, утро стояло морозное и ясное. Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Вурдалак Альфред привел грузчиков гекатанхейров. Кот и Гейс шли охотно, оживленно галдя в сотню глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава, а Бриарей тащился следом, выставив вперед корявый палец, и ныл, что ему больно, что у него несколько голов кружится, что он ночь не спал. Кот взял автоклав, Гейс — все остальное. Тогда Бриарей, увидев, что ему ничего не досталось, принялся распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперед, открывал и держал двери, то и дело присаживался на корточки и, заглядывая снизу, кричал: «Пошло, пошло!» или «Правее бери, зацепляешься!» В конце концов, ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвел его обратно в виварий. В грузовик набилось порядочно народу. Выбегало, залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал, который час. Грузовик уехал было, но через 5 минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов. Пока их искали, Кот и Гейс затеяли играть в снежки, чтобы согреться, и выбили 2 стекла. Потом Гейс сцепился с каким-то ранним пьяным, который кричал: «Все на одного, да?» Гейса оттащили и затолкали обратно в кузов. Он вращал глазами и грозно ругался по-эллински. Появились дрожащие со сна проницательный и питомник. И грузовик, наконец, уехал. Институт опустил. Было 9:30. Весь город спал. Мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но делать было нечего, я вздохнул и пустился во 2-й обход. Я, зевая, шел по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька выбегаловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как выбегало, нужно беспощадно передавать Хунте в качестве подопытных животных на предмет выяснения, не являются ли они летательными мутантами. Поэтому Витька никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету и лениво беседовал с Эдиком Амперианом. Эдик лежал рядом и, задумчиво глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь. «С Новым годом!» — сказал я. «С Новым годом!» — приветливо отозвался Эдик.
«Вот пусть Сашка скажет», — предложил Корнеев.
«Саша, бывает небелковая жизнь?»
«Не знаю», — сказал я, — «не видел. А что?»
— Что значит «не видел»? — М-поле ты тоже никогда не видел, а напряженность его рассчитываешь.
— Ну и что? — сказал я.
Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен. — Витька, — сказал я, — получилось все-таки. «Саша не хочет говорить про небелковую жизнь», — сказал Эдик. «И он прав». «Без белка жить можно», — сказал я. «А вот как он живет без потрохов?» «А вот товарищ Амперян говорит, что без белка жить нельзя», — сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч и ходить по комнате.